Эту программу транслирует компания «Сетивизор».
Цена революции с Михаилом Соколовым.
Добрый вечер. В эфире программа «Эхо Москвы. Цена революции». Ведет ее Михаил Соколов. У нас в гостях старший научный сотрудник Института истории Российской академии наук Алла Морозова. Алла занимается женским вопросом в дореволюционной и революционной России. Об этом мы сегодня и поговорим. Я напомню, телефон для смс-сообщений +7 985 970 45 45. Твиттер-аккаунт вызван. Можно будет задать свои вопросы. Алла, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну, давайте мы начнем. Знаете, как это, если женщины борются за свои права, то у них, значит, есть какое-то недовольство, дискриминация и так далее. Вот если говорить в историческом таком пространстве, ну, если взять женщин Российской империи, страной в 18 веке управляли 5 императриц. Екатерина I, Анна Иоанновна, Елизавета Петровна, Анна Леопольдовна, Екатерина II. Да? Какая же тут дискриминация-то?
Ну, тут можно ответить вопросом на вопрос. В 19 веке страной управляли мужчины, и что мы поэтому...
То есть началась дискриминация в 19 веке.
И что можно сказать, что мужчины не были дискриминируемым элементом общества? А если серьезно, то... Вообще женский вопрос в России, как считают, всерьез был поднят после поражения в Крымской войне. Причем одним из как бы инициаторов обсуждения этого вопроса достаточно широкого был хирург Пирогов, который очень активно использовал женщин вот, чисто медицинском, в качестве медицинского персонала. И вот отсюда как бы многое пошло, началось обсуждение, что женщины очень хорошо себя проявили во время войны в качестве медсестер, ну, сестер милосердия, тогда это называлось. И, естественно, возник вопрос, почему же они не могут, собственно, как бы продвигаться дальше, хотя бы даже по этой медицинской лестнице. Вообще, если говорить о дискриминации, то парадокс состоит в том, что по российскому законодательству, скажем, чисто имущественные права женщин в XIX веке были гораздо шире, чем у их сестер, скажем, в Европе. То есть это было, скажем, там даже на уровне крестьянского хозяйства и как бы даже самых низших слоев общества это было неотделяемое приданое. То есть если женщина пришла в семью с приданым, в случае, там, скажем, смерти супруга или какого-то развода, оно при ней оставалось, оно было ее неотчуждаемое. И было множество еще различных таких вот моментов.
Ну, помещица, вот вспомните Гоголя, да, персонаж совершенно ясный, да, а хозяйка, помещица, там коробочка, управляет имением.
Да, но хозяйка, помещица будет управлять имением только в том случае, если она... Ну, либо она полностью взяла власть над своим супругом, тогда это фактическое полновластие, но юридически она бесправна, потому что формально все принадлежит мужу. Либо это вдова. Причем, что интересно, скажем, там в крестьянском сословии, значит, вдова могла стать главой хозяйства только в том случае, если у нее были мальчики, дети, сыновья. Если их не было, то она и всех этих прав лишалась. То есть это было такое вот, ну, как бы заместительное право, хотя там, скажем, крестьянский мир мог даже постановить, что вот в этом хозяйстве мы признаем главой хозяйства женщину, если муж там совершенно опускался, бил, пил, растрачивал семейный, то есть, ну, вот совсем уже никчемным становился, да, с точки зрения того, что он не мог обеспечить там несение подати и так далее. Тогда женщина становилась главой. Но это были единичные случаи, а в целом, конечно, можно говорить о дискриминации женщин, причем дискриминация, ну, как сказать, она начала ощущаться самими женщинами в тот момент, когда начался конфликт между какими-то модернизационными процессами, начинающейся модерностью в обществе и патриархальным.
То есть женщины захотели образование, например, да?
Они захотели стать субъектом. То есть в тот момент, когда женщина осознавала, что просто быть женой, матерью, там, держательницей очага и так далее, ей мало, она хочет какой-то другой самореализации, как социальной какой-то реализации. И вот в тот момент оказывалось, что она это не может осуществить, даже при том, что у нее могло быть прекрасное домашнее воспитание. Но эта девушка, у нее там даже дворянской семьи, ее ждало только замужество. Больше у нее путей не было. Или, если не замужество, то роль какой-то приживалки, бедной родственницы, потому что самостоятельности не было.
И как началась, собственно, какая-то вот борьба за освобождение женщин? Вот что это такое там? Какие-то фиктивные браки появились, там еще что-то?
Вот очень интересно, что это все очень активно, как я уже говорила, вот начинается бурное обсуждение этого женского вопроса, и как хорошо пишет Стайт в своей книге «Женское освободительное движение в России», ответом на этот женский вопрос был три вопроса: феминизм, нигилизм и радикализм. И парадокс состоит в том, что в России, скажем, вот революционное движение, в котором участвовало очень много женщин, и женское движение как таковое, они не только шли параллельно, но они в какие-то моменты даже становились оппонентами друг другу. Потому что если феминистки боролись за улучшение, там, завоевание прав женщин в рамках существующего режима, больше как бы ни на что они, да, не посягали. Нигилистки отвергали вообще все, да, на основании того, что, ну, про нигилистов все мы знаем там из русской литературы 19 века.
Тургенев,
Чернышевский, да, нет, Чернышевский как раз со своим «Что делать» — это пример того, что надо делать.
Ага.
Там все-таки есть там положительный пример, да. А вот Тургенев — это, да, вот эти нигилисты, и нигилистка особенно там красиво выведена. Хотя, конечно, это пародия и карикатура. Вот. А те, кто входил в радикальное движение, в революционное движение, они ставили вопрос о том, что не нужно бороться за отдельные права женщин, нужно бороться за освобождение как бы всего общества от тех ограничений, которые на него накладывает существующий режим.
Ну, а вот когда начался уход женщин, собственно, в революцию? Вот это есть какой-то такой рубеж?
Я думаю, что говорить о декабристках как о революционерках мы не будем, хотя для того времени это был некий протест против общества.
Да, потому поехать за мужем в ссылку на каторгу и так далее.
Тут фокус в том, что с одной стороны, жена должна следовать за мужем. И по законам Российской империи жена должна была следовать за мужем, и раздельное проживание не допускалось и не поощрялось, но декабристы-то были лишены всех прав состояния, то есть она не просто следовала за мужем, она отвергала свою принадлежность к своему сословию, их заставили оставить детей, которые уже родились, а все дети, рожденные там, становились крестьянами, то есть это был вызов своему слою общества, обществу как таковому. Такое столкновение между формально признанным правилом «следуй за мужем» и фактически, да, вот этим вызовом, брошенным обществу. А массовое такое участие женщин в революционном движении начинается с 60-х годов. И дальше оно только нарастает. 70-е, 80-е годы очень большое количество женщин действительно принимает участие в этих революционных кружках, в народовольческих кружках. Очень много женщин участвовало в хождении в народ, хотя это было, в общем-то, мирное мероприятие, но в условиях царской России оно стало вполне-таки немирным и преследуемым.
Ну, вот такие вот фигуры, как там Вера Фигнер, Брешковская, это все-таки такие единичные лидеры, да, вот в революционном движении. А остальные как-то вот фамилии, ну, условно, стерлись с исторической памяти.
Ну, фамилии, да, с одной стороны, стерлись, с другой стороны, скажем, в 70-е годы, там, по подсчетам разных исследователей, до 20% составляли женщины.
В революционных организациях,
да. А, скажем, среди членов исполнительного комитета народной воли до 50% доходило. Так что нельзя сказать. Другое дело, что мы знаем только верхушку, мы знаем единичные фамилии. Хотя, вот если начинаешь смотреть воспоминания там народовольцев, скажем, разных, да, и народников, и народовольцев, там очень много женщин. и очень много женщин, в том числе и осужденных, и пошедших и на каторгу, и в ссылку, и в Сибирь, именно уже не то что вслед за мужьями, а как, так сказать, самостоятельные личности, участвовавшие в том или ином виде движения, либо как пропагандисты, там, скажем, тоже хождение в народ, и не только хождение в народ, либо как участники там, подпольных организаций, и в том числе вот и по делу о цареубийстве, но их было достаточно много.
Ну да, в общем, есть такой справочник деятелей революционного движения, он, к сожалению, не был полностью опубликован, но там как раз можно найти очень много фамилий, но, к сожалению, вот я говорю, эта тема, по-моему, вообще сошла с повестки, да, история революционного движения, там, народовольчество и так далее, чем многие занимались в советское время, а мне кажется, что это очень важно для понимания того, что было позже уже. Я вас хотел бы спросить, вот, а вот феминистские организации, они, собственно, как появляются? Они вообще появляются в организационном каком-то виде, или это, ну, какие-то вот, условно говоря, салоны людей там в столицах, какие-то дамские общества? Что это было в России?
Ну, первоначально это, конечно, были такие салонные разговоры о том, что нужно же помогать. Вот. Но вообще первая феминистская организация в России, как считается, это было общество... Сейчас... Ну, не буду искать точно. В общем, смысл. Это было общество, которое... Общество при искании квартир. Mm-hmm. То есть цель ее была какая? Они снимали квартиры, по-моему, это было в Петербурге, для бедных нуждающихся женщин, которые они могли как бы в складчину снимать. Затем появляется следующий этап. Это совместные какие-то артели. Ну, в общем, читайте, что делать в конечном счете. Да? Несмотря на то, что делать, это манифест все-таки революционной части общества. Но, тем не менее, вот эти феминистские организации, они давали возможность женщинам, оказавшимся в трудном положении, как-то организовать свою жизнь путем приискания вот дешевых квартир, путем организации какой-то работы, для того, чтобы они могли сами зарабатывать, потому что это тоже была большая проблема. Женщина не могла, у нее не было источников, как бы не было средств с возможности самой заработать себе на жизнь. Она была либо при муже, при семье, там, при отце, ну, либо это были способы зарабатывания как бы совершенно недостойного уровня, да, это пожалуйста, это без проблем. Но это был путь в никуда, естественно. И, собственно, вот эти первые организации по, так сказать, помощи женщинам для того, чтобы они могли сами встать на ноги, это на самом деле был как бы ну, такой второй этап, когда люди, пытавшиеся понять, поняли, что просто благотворительностью, просто там раздачей какой-то помощи проблему не решить, потому что нужно дать возможность человеку самому начать зарабатывать и как-то встать на ноги. Тогда он перестанет быть нуждающимся.
Я так понимаю, что этот слой, наверное, еще пополнялся за счет того, что после реформы 61-го года, да, появилось достаточно большое количество людей, ну, которые потеряли, скажем так, опору в жизни, ну, например, вот эти дворовые, да, которые были освобождены без земли, там, и кто-то ушел в город, кто-то, значит, службу искал и так далее. То есть, в общем, вот такой маргинальный слой, он увеличивался ведь в Российской империи.
Он, конечно, увеличивался. Более того, там даже есть, ну, это есть и в литературе, и в воспоминаниях, что даже вот этот вот с отмены крепостного права во многом нарушался вот этот привычный быт вот этой помещичьей усадьбы. И вот эти вот все приживалки, женщины, да, они тоже оказывались не у дел, потому что этот помещик уже был не в состоянии содержать такое количество, да, вроде как там своих каких-то тетушек, дальних родственников, там троюродных племянниц и так далее. И им всем нужно было как-то дальше жить. И, ну, понятно, что они, поскольку они из благородного происхождения, да, то не в крестьяне же они пойдут, да, такого способа заработать у них нет, и надо было как-то вот выходить из этой ситуации.
Скажите, а как решался, собственно, вопрос женского образования вот в это время? Когда появились, по-моему, высшие женские курсы, да, бестужевские?
Они появляются не первыми, там в начале 70-х годов появляются первые курсы, первоначально, причем они были медицинской направленности. Но тут парадокс еще в том, что даже когда появляются вот эти высшие женские учебные заведения, окончив их, женщина не имела права заниматься практикой, соответственно, той квалификации, которую она получила. Скажем, там адвокатами женщинам, по-моему, так и не разрешили быть чуть ли не до конца существования Российской империи. Во всяком случае, законопроект такой рассматривался уже где-то в 10-е годы, но так, по-моему, до осуществления его дела и не дошло. То же самое было и с медициной. То есть, скажем, акушерка, пожалуйста, да, а вот уже полноценный врач, вот это, этой возможности не было. И, в общем, этих курсов было очень мало, и, конечно, был массовый такой исход молодых женщин, девушек за границу для того, чтобы учиться. Но с этим тоже были проблемы, потому что для того, чтобы получить заграничный паспорт, как мы сейчас это называем, да, для выезда, для того, чтобы покинуть пределы Российской империи, они должны были получить разрешение, ну, если они еще не замужние, то они должны были получить разрешение отца. А если этот отец категорически не давал такого разрешения, не давал возможности получить этот документ, то вот тут как раз появляются эти самые эффективные браки. В достаточно большом количестве, пользовавшиеся очень большой популярностью в определенной среде прогрессивной молодежи 60-х и 70-х годов, это был способ, как бы, ну, как тогда говорили, спасти девушку от там, отца сатрапа, освободить от домашнего рабства и так далее. Вот. Причем там было очень много самых разнообразных коллизий. Часто люди, просто вот оформив этот брак, вообще больше никогда в жизни не встречались. А часто они переходили, превращались из фиктивных в настоящие. Если это оказывался союз единомышленников, то, в общем, довольно часто вспыхивало настоящее чувство. Хотя, опять парадокс. Поскольку, заключая этот брак, мужчина как бы брал на себя обязательство просто освободить девушку и не претендовать никоим образом на нее, как на, так сказать, своего брачного партнера, то даже если уже оба были, как бы, если чувства были взаимны, тем не менее они очень долго приходили к признанию этого факта, потому что изначально был договор совсем о другом, просто, так сказать, о дружеской услуге, вот, чтобы дать возможность, скажем, ехать учиться.
А вообще о каком количестве людей, вот уезжавших из России, можно вести речь, ну вот на учебу там и так далее, получавших уже высшее образование, ну, женщин?
Я затрудняюсь назвать точные цифры, но я думаю, что наверное, несколько сотен, вряд ли больше, просто понятно же, что уезжали учиться, это на тот момент, конечно, это люди из так называемого образованного общества, и, конечно, их было не так много, если сосчитать там в процентах ко всему населению Российской империи, но это стало очень заметным явлением, и даже публицисты писали, что у нас тут что-то такое творится, только и слышишь, что у этого помещика дочь сбежала, у этого племянница там с кем-то убежала, и в общем, это вот конфликт отцов и детей действительно существовал очень реально в этот момент.
Ну, то есть такая мода, да, может быть, даже?
Отчасти, может быть, даже мода, да. В чем-то, наверное, мода была, хотя, ну, мода модой, но основы-то, так сказать, основания для такого поведения, конечно, были.
Ну, такой символической фигурой, наверное, была вот Софья Ковалевская, да, которая все-таки сделала большую научную карьеру, хотя и профессором, если я не ошибаюсь, стала, по-моему, в Швеции.
Да, Софья Ковалевская, безусловно, была символической фигурой, и у них там, кстати, вот тоже была такая же проблема, она тоже уезжала, будучи в фиктивном браке, и потом они долго очень, так сказать, приходили к тому, что брак стал неэффективным, но фигура, безусловно, да, символическая, это как бы один путь, вот когда чистая интересно. Наука, а другой путь, когда увлекшиеся какими-то радикальными освободительными движениями девушки уходили в революцию. не в науку, а в революцию. Хотя и там тоже было некое разделение, потому что очень многие из них в основном какие специальности осваивали? Это народные учителя и, ну, так сказать, которые шли, да, вот в эти школы для народа, в сельские школы, и медицинские какие-то специальности с тем, чтобы с одной стороны помочь народу, а с другой стороны эти специальности давали возможность жить среди крестьян и вести какую-то пропаганду. Потому что понятно, что просто человек, который приедет в деревню, о чего-то там начнет говорить, его разговор будет очень быстро прерван.
Ну да, собственно, когда в народ-то ходили, сами крестьяне там, да, их и, так сказать, выдавали полиции.
Конечно, и только и тогда, в общем-то, они и поняли, что тот народ, которого они превозносят, да, в качестве какого-то своего идеала, который надо освобождать, реально народ просто еще не готов к принятию тех идей, с одной стороны, а с другой стороны, они поняли, что они сами не знают этого народа. И вот тогда, кстати, началось то массовое изучение, собственно, и земскими, и вводимыми, да, земскими там статистиками, учителями, врачами, всем прочим, собственно, изучение собственного народа.
Ну, слушай, чего вот эта вот теория, да, малых дел, да, и люди, которые туда пошли, многие же ни в какую революцию уже больше не вернулись, да, они занимались, собственно, вот этим трудом в земстве, там, каким-то таким умеренным реформаторством и так далее. Это же тоже заметный такой процесс, да, ухода из революции, где-то вот там... Наверное, 80-е
ну,
годы.
Ну, это пик 80-е годы. И теория малых дел, и так называемое, как его в Советском Союзе называли, либеральное народничество, умеренное, на самом деле, люди, которые полагали, что лучше хоть как-то облегчить сейчас положение народа, пусть небольшими какими-то изменениями, но тем не менее реальными сейчас, чем каким-то там далеким-далеким светлым будущим. Это просто разные пути решения, ну, эволюция и революция.
Скажите, а когда, собственно, вот появляется новая волна, так сказать, вот этих вот революционеров, которых мы видим, ну, например, в партии социалистов-революционеров?
Ну, как новая волна? Значит, это... Значит, партия образовывается в начале 20 века, и, собственно, практически сразу одним из тактических средств партии признается террор. Так что, если говорить о второй волне по сравнению с той первой народовольческой, то вот это начало 20 века. Ну и, конечно, большую роль сыграло в этом, если говорить о массовости вот такого оппозиционного терроризма, очень большую роль сыграла революция 5-7 годов, которая, с одной стороны, вообще все обострила, вот это вот противостояние, а с другой стороны просто вовлекла в этот процесс гораздо более широкие массы населения, которые раньше просто, ну, вообще не участвовали, условно говоря, в политике.
Ну да, ну вот это вот, собственно, новые фигуры, да, там Мария Спиридонова, Каховская и так далее, вот те люди, которые, в общем, фактически уже взяли в руки оружие. Вот, собственно, какой был все-таки аргумент к тому, чтобы идти вот таким путем, да, так сказать, уже участие в вооруженной борьбе? Но... Это все-таки, это, понимаете, это пример там мужей, партнеров и так далее, или самостоятельный выбор? Вот можно как-то с этим разобраться?
Я думаю, что это все-таки самостоятельный выбор, причем очень многие современники и мемуаристы отмечали, что как раз женщины в революционных партиях, как правило, были, и вообще женщины-революционерки были самым таким чистым, самым идеальным элементом, таким нравственным камертоном. То есть, если они брались служить каким-то идеалом, то они служили этим идеалом до конца. Там можно спорить о том, правильно ли они идеалы избрали, но вот стойкость в плане приверженности какой-то избранной идеологии, каким-то идеалам, которые они считали высокими, светлыми и достойными для того, чтобы за них бороться, безусловно, отмечалась у них очень, очень сильная вот такая приверженность и стойкость. Что касается той же Марии Спиридоновой, то... Как известно, ее теракт был совершен против одного из государственных чиновников, ну, местного такого уровня, который отличился в очень жестоком подавлении волнений крестьянских.
Ну, Лужиненский,
правда. Лужиненский. И именно вот этот момент защиты, причем аргумент как бы был понятный, да, защита народа, который вот пострадал от его действий. И надо сказать, что именно этот момент, ее, она была воспринята как заступница, ее даже называли эсеровской Богородицей. И масса есть упоминаний в разных источниках, что, скажем, фотографии ее, которые распространялись достаточно широко по территории империи, встречались в крестьянских избах, их ставили в красную угол рядом с иконами.
Ну, то есть, вот такая... Вообще, можно сказать, что в каком-то смысле женщины восприняли революцию на уровне веры, да?
Ну, во многом, наверное, это можно сказать. Ну, это можно сказать не только про женщин, но такой вот момент обожествления, если так можно выразиться, своих идей для многих, да, безусловно, присутствует.
Ну что ж, мы продолжим наш разговор в программе «Цена революции» с историком Аллой Морозовой после недолгих объявлений.
«Цена революции».
Эхо Москвы. Информация круглые сутки. Выпуски новостей как минимум каждый час, а по утрам вообще каждые 15 минут. И главное, очень большая программа «Эхо» по будням в 6 часов вечера.
Новейшее вооружение из послания Владимира Путина. Об этом говорим в программе «Арсенал» в этот понедельник после 22 часов. У нас в гостях академик и военный эксперт Алексей Арбатов. Не пропустите «Арсенал» в понедельник после 10 вечера.
«Все жанры хороши, кроме скучного», – изрек Вольтер. И был прав. По четвергам после 23 часов у нас в эфире «Скучно не будет».
Курс Потапенко – это будет абсолютный интерактив. Темы, какие вы хотите услышать, новости, которые вы хотите обсудить, я с большим удовольствием их обсужу и приведу предпринимателей, с которыми мы будем обсуждать реальную экономику в реальное время.
После 23 часов по четвергам авторская программа «Курс Потапенко».
They call it stormy Monday. Самый-самый блюз, он после выходных, глубокой ночью, в понедельник, в канун еще одной рабочей недели. В такой вот блюзовый прайм-тайм на «Эхе Москвы» еженедельная программа «Весь этот блюз». Блюз густо населен и гениями, и честными ремесленниками. Причем каждый яркая личность. Рассказывая историю блюза в портретах блюзовых юбиляров, мы точно никого не пропустим. Наш сайт в интернете blues.ru. Программа рассчитана на подготовленного слушателя. Проконсультируйтесь со специалистом. Блюз «Эхо» в ночь на понедельник с 2 до 3.
Мгновенный доступ к важнейшим файлам. Радио «Эхо Москвы».
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Мы продолжаем наш разговор в программе «Цена революции» с Аллой Морозовой, старшим научным сотрудником Института истории РАН.
Российской истории.
Хорошо. Значит, женский вопрос и революция. Ну, а вот все-таки столкновение есть такое вот между как бы такой патриархальной традиционной ролью женщины, как матери, хранительницы очага и... революционерки. Я тут сразу, у меня в руках книжка есть, вот кто смотрит нас на канале «Дилетант». Видите, Ританна Армени, это такая итальянская публицистка, вот, она пишет о Инессе Арманд и Владимире Ленине. Вот, и неплохо так бойко пишет, вот я тут передачу-то почитал. Жизнь-то у нее была, видите, какая, дореволюционная, да? Супруга крупного предпринимателя, мать 4 детей, занималась благотворительностью, потом у нее был роман с братом вот этого Александра Арманда Владимиром, да, такое освобождение, можно сказать, от традиционной семьи, и уход в революцию к 1905 году как раз вместе с этим самым Владимиром.
Да, ну, собственно, в чем вопрос? Да, такой вариант ухода в революцию тоже был. Но далеко не всегда тут можно говорить о том, что разными путями приходили в революцию, и в разные периоды революционного движения это, конечно, было по-разному. То есть, если, как правило, уходили все-таки... от некой идеи или к некой идее. То есть от осознания того, что... С одной стороны, от осознания того, что я могу и хочу что-то сделать для народа, для общества, для его освобождения, от осознания несправедливости устройства общества, с одной стороны. С другой стороны, чисто если с гендерной точки зрения подходить, то, конечно, мотив самореализации тут присутствовал. То есть, когда женщина понимала, что быть только матерью, только хранительницей очага, это не все, на что она способна, что она способна на большее.
В 20 веке. Как всегда, Глеб, в 20-м веке,
да,
это вот...
Да, это не только...
Это вам не 19-м.
Да, это было вполне себе и в 19 веке, когда она понимала, что она хочет быть не объектом и не столько состоять при семье, отце, муже и так далее, ну и что-то еще, скажем, вот очень хорошо это описано в воспоминаниях Александры Калантай, когда она писала, что она, да, я добилась того, что я хотела, я вышла замуж за любимого Калантая, причем она там боролась с матерью и семьей за право выйти за этого молодого человека, потому что он был небогат и зарабатывал на жизнь своим трудом, и это ей очень импонировало. У них родился сын, которого она обожала. И она пишет, что вроде бы все сложилось, как я мечтала, вот когда была там маленькой. И все прекрасно. И я понимаю, что не все прекрасно. Я почему-то несчастлива. Она пытается вот себя проанализировать и осознать. И она понимает, что, что дальше у нее вот все. Это как бы ее предел в этой ситуации. Да, муж любимый, да, любимый ребенок, но она хочет читать, она хочет развиваться, она хочет освободиться от каких-то, хотя не так уж она обременена бытовыми, да, заботами, но тем не менее, да, даже вести дом, будучи хозяйкой, там, при наличии какой-то няни и прислуги, все равно в это нужно вкладывать там силы и отвлекаться от чтения книжек. И тогда она принимает решение уйти из семьи. Она уходит из семьи, уезжает за границу, там начинает учиться и приходит дальше уже в революционное движение. И вот такой путь, он был достаточно характерен и достаточно... широко распространен, и, конечно, в том случае, если семья не принимала этого решения, то происходил разрыв с семьей, либо с семьей, так сказать, с отчим домом, да, если это была молодая девушка незамужняя, либо это был разрыв с мужем, и дальше трагедия детей, которые либо оставались где-то у родственников, либо женщина забирала их с собой, и тогда это была проблема детей, которые, так сказать, находились с матерью, когда она могла быть и на нелегальном положении, и в тюрьму могла попасть, и в ссылку, и тоже были проблемы вот столкновения долга матери и материнских чувств, и долга общественного, к которому зовут тебя те идеалы, во имя которых ты, вот, собственно, и ушла там из семьи, пожертвовала там каким-то своим благополучием, в том числе благополучием своих детей.
Ну вот Арманд, кстати говоря, она там детей то всех оставляла своему мужу первому фактически, то двоих забирала, то она попадала там в ссылку, а дети опять к отцу попадали. В общем, там действительно этих детей таскали туда-сюда. И...
Ну, у Арманда как раз был не худший вариант.
Потому что муж был богат.
Да, потому что они оставались с мужем, она не прерывала с ними связи. Да, там сохранились в архиве ее письма детям и старшей дочери, она с ними... И видно, что, в общем, как бы, ну, да, мама, конечно, в ссылке с Володей, да, вот она в ссылке в Мезине в этой сидит и пишет письма детям, и, в общем, понятно, что связь между ними не прервана. А, скажем, та же Брешко-Брешковская, когда она ушла из семьи, оставила ребенка на попечение родственников, то когда 20 лет спустя она с ним встретилась, это были чужие друг другу люди. Потому что он был воспитан совершенно других идеалов.
Он стал писателем очень правых взглядов.
Да, да. И все. И это тоже было как...
Враги.
Враги. И, кстати говоря, это была еще один интересный нюанс в этом плане. Это был была проблема, скажем так, воспитания, потому что перед родителями, ну и матерями, и родителями в целом вставал вопрос, как воспитывать детей. Если, скажем, семья была единомышленников, когда и муж, и жена революционеры, вставал вопрос, как воспитывать детей. Если твой берет вверх твой чисто, так сказать, родительский инстинкт оберегать детей от всяческих, да, жизненных бурь и перипетий, но тогда их нужно научить не идти тем путем, по которому пошли родители. Но тогда получается, как у Брешко-Брешковской. Ты встретишься потом со своим ребенком, который будет тебе чужим человеком. Либо ты воспитываешь ребенка в своей идеологии, но тогда его ждет, скорее всего, тот же путь, что и тебя. То есть это ссылки, это тюрьмы, это нелегальное положение и так далее.
Ну да, проблемы с образованием, естественно, и все.
Конечно,
прочее.
Конечно. Вот такая дилемма, перед которой, ну, мне кажется, что она, в общем, никуда не делась, потому что если человек исповедует какие-то взгляды, которые, так скажем, не очень приветствуются в обществе, то перед ним эта проблема так и стоит до сих пор.
Знаете, нам тут по СМС напомнили там о фабриках, где женщины работали. Вот действительно, те же революционеры, там социал-демократы и эсеры шли к фабричным рабочим и к тем, кто в мастерских работал. Я помню, у Мартова в мемуарах это есть, описывается в Вильно, как там они женщин увлекали тоже в какие-то революционные кружки, там каких-то швей, там еще кого-то. Mm-hmm. Да. Вот насколько можно было увлечь вот этот слой общества, вот эти образованные женщины, да, которые стали активистками революционного движения, насколько они были понятны, ну, малообразованным фабричным, так сказать, работницам?
Ну, безусловно, разрыв был, и разрыв был, конечно, очень большой, но, тем не менее, какую-то пропаганду им удавалось организовывать и проводить, хотя, безусловно, ее было сложнее вести, чем, скажем, там среди мужчин рабочих, потому что на женщинах, помимо тяжелейшего рабочего дня, как-никак держалось еще и домашнее хозяйство, и дети, и домашнее хозяйство. Что касается условий труда, ну, условия труда, конечно, были совершенно невыносимы, потому что и на фабриках это был рабочий день, там до 15, по-моему, часов доходил. Естественно, там никаких отпусков по уходу за детьми, там по беременности, родам, всего этого не было. Отдельные предприниматели, понимая, что это даст возможность, как бы, ну, такой, знаете, разумный эгоизм по Чернышевскому, что работница, у которой ребенок в яслях, организованных этим же предпринимателем, находится, она будет спокойно работать и даст большую норму выработки, чем женщина, которая не знает, куда там приткнуть этого
вот
своего...
Я на предприятиях этого Арманда что-то подобное пытались делать, это в Пушкине.
Да. До сих пор район Арманд называется, так и существует.
Проспект, да, там целый. Интересный еще такой вот сюжет, тоже я почерпнул из этой книги «Арманд и Ленине». Вот насколько права автор этой книги, которая считает, что партийная среда социал-демократов была в женском вопросе весьма консервативна, не особо им интересовалась и считала это, ну, такой блажью, да, вот не надо на это тратить время. Тот же Владимир Ленин, он свою подругу в этом убеждал, и на этот счет есть, так сказать, переписка, что это не самое главное. Надо освободить всех трудящихся, а женщин, ну, уж как-нибудь, как получится, в общем, так сказать, процессе. Что нет никакого особого женского вопроса.
Такой подход действительно был, и он был характерен вообще для революционного движения в целом. Вот мы в начале беседы с вами об этом уже говорили, что это было как раз отличие вот революционного подхода к женскому вопросу от подхода феминисток. Если феминистки упирали на то, что надо бороться за там достижение каких-то прав именно специально для женщин, то революционная идеология предполагала улучшение положения, да, освобождение всех людей, неважно, какого они пола. И в этом плане они исходили из того, что выделять нужно не мужчин и женщин, а руководство все-таки классовым подходом. Потому что одно дело женщина там из образованного общества, которую не особо-то освобождать надо, она и так, в общем, неплохо себя чувствует. Другое дело работница. Третье ситуация с крестьянкой, у которой там совсем другие как бы свои проблемы, и от чего-то другого ее нужно освобождать и к чему-то другому ее призывать. То есть это было... не то, что у социал-демократов, это вообще был общереволюционный такой подход.
А у либералов? Либералы больше понимали в женском вопросе? Там же были такие фигуры, как Кускова, Тыркова, Вильямс и так далее.
Ну, либералы, я не возьмусь говорить обо всех либералах в целом, но либералы исходили все-таки из улучшения ситуации в рамках данного, улучшения положения в рамках данной ситуации, в рамках того общества, которое есть. В таком случае, да, тогда рассматривается вопрос каких-то частичных улучшений отдельных слоев, отдельных групп общества, и тогда больше оснований для выделения там интересов, может быть, женщин, интересов еще кого-то, проведения благотворительности. Благотворительность, кстати, была очень развита, и в том числе женская во второй половине 19 века очень сильно была развита.
Ну, опять же, в связи, кстати говоря, с тем, что проституция была легальна в Российской империи, то этой темой тоже довольно много занимались, насколько я понимаю, пытаясь вывести женщин из, как говорили тогда, из ямы, да?
Да, и одним из способов, кстати говоря, еще в 60-е и в 70-е годы была вот как раз организация этих дешевых квартир и каких-то артелей, потому что с тем, чтобы дать этим женщинам возможности из этой ямы-то ее вытащили, а ей же куда-то дальше надо идти и как-то себя содержать каким-то цивилизованным, достойным образом. А ее никуда ни в прислугу, естественно, не возьмут. Да, какой у нее способ? Вот только организация каких-то таких артелей, где она с такими же, как она, сможет вместе ну что-то такое достойное делать.
Вот интересно, что еще был такой журнал «Работница». Да, он появился, по-моему, в 1914 году. Кстати, вот участвовал и Арманд, и там Смедович, по-моему, Калантай.
Да.
Вот, и опять же, вот большевики ну не очень активно эту тему проталкивали, да, и меньшевики им как-то. Это было не очень интересно. То есть получилось, что это была такая инициатива группы лиц, но не партии. Вот что тоже любопытно.
Но, тем не менее, постепенно это направление деятельности как-то завоевывало свои позиции. Отчасти, наверное, за счет просто большой активности организаторов.
Скажите, а вот как вы относитесь к тому спору, который был между Инессой Арманд и Лениным, ну, где-то вот в 15-м году? Спор шел, какой должна быть пролетарская любовь. Вот Арманд считал, что это должно быть свободное чувство, а Ленин называл этот подход буржуазным, выступая за партнерские отношения в законном браке. Вот, собственно, можно ли сказать, что Ленин был в этом смысле большим консерватором, вот, будучи революционером во всех других вопросах?
Ну, вы знаете, тут фокус, эти споры действительно были очень горячими и в это время, и в более ранний период, там и в 70-е годы уже начинались они, и разные были точки зрения, но все-таки более, так сказать, общепринятым считался как бы более нормальным союз единомышленников, в котором главное, на чем сходятся как бы супруги и что их удерживает вместе, в отличие от буржуазного там, ну, какого-то совместного владения собственностью, там еще каких-то как бы приличий буржуазного общества, именно вот это совместное служение некой цели, которая на самом деле, и общность интересов, которая на самом деле удерживает людей вместе гораздо сильнее, чем там пылающая страсть, которая там через несколько лет просто исчезает. И если у людей нет более ничего общего, то тогда, да, конечно, тогда очень трудно этим людям оставаться вместе, если нет каких-то общих интересов.
Вот мы подходим к 17-му году. Вот на ваш взгляд, случайно ли революция 17-го года, вот эти события февраля-марта, собственно, начинаются даже не с солдатского бунта, а с женского бунта, бунта очередей?
Ну, это да, это очень популярная такая как бы точка зрения, что революцию февральскую сделали голодные питерские женщины, которым нечем было кормить своих детей.
Может, они не очень голодные, но в очередях они сильно утомились.
Ну да, нет, ну достаточно они были голодные. Тут проблема-то в том, что иногда говорят, ну подумаешь, какая проблема, у них не было черного хлеба, ели бы они белый. Ну, во-первых, его купить надо было, это же не за бесплатно. бесплатно выдавалось, да, белый хлеб стоил гораздо дороже. А во-вторых, надо иметь в виду, что и рабочие, и крестьяне привыкли есть именно черный хлеб. Белый хлеб практически не входил в их рацион, поэтому это все равно, что сказать, у них нет хлеба, пусть они едят пирожные, да, ну, не работает так. Это с одной стороны. С другой стороны, мне кажется, что вот эти голодные бунты в очередях, все-таки это был некий триггер, потому что уже все настолько было, ну, собственно, о революции там со второй половины 16-го года не говорил только ленивый. То есть все уже говорили, вот сейчас этот нарыв прорвется. И вот, вот это был какой-то спусковой крючок. Когда и все, и понеслось, и недаром же очень многие современники отмечали, что как-то раз и в три дня режим слинял. Но если бы он был сильным и держался бы прочно, он бы не разрушился в три дня. И не упал бы от этих голодных очередей.
Ну да, он, конечно, постарался для того, чтобы упасть. Это, конечно, заметно, если мы анализируем эти события. Скажите, на ваш взгляд, вот какие были самые известные фигуры, так сказать, женщины-революционерки 17-го года? Вот кто вышел действительно на арену, да? Кто стал популярными такими персонами тогдашних медиа, митингов и так далее?
Ну, самые две популярные женщины, конечно, в 17-м году, это Мария Спиридонова, триумфально вернувшаяся из ссылки, и бабушка Катерина Брешко-Брешковская, тоже также вернувшаяся из ссылки. Разные, так сказать, источники. Одни говорят, что вот, там, скажем, Джон Рид говорил, что Спиридонова на первом месте. Но, безусловно, вот они немножко разные, но, безусловно, вот это две фигуры, которые вот просто, если говорить о женщинах самых популярных, то, конечно, это Брешко-Брешковская и Мария Спиридонова.
Вы знаете, это как бы два тренда получается. Спиридонова все время хотела углублять революцию, а Брешко-Брешковская как раз выступала за то, чтобы ее фактически затормозить. Да?
Ну, не то чтобы затормозить, но и тут скорее тренд проявляется в том, что Спиридонова в этот период, поскольку она, так сказать, левоориентированный эсер, она выступала где-то за какое-то совместное действие с большевиками, полагая, что на данном этапе еще можно идти вместе при всей разности там каких-то подходов, то Брешко-Брешковская была очень активным, она была на правом фланге, и она была очень активным антибольшевистским деятелем. Вот в этом, конечно, была их разница. А так, это такие же выступления на массовых митингах, это безумная популярность личная. В этом они схожи, но во взглядах, конечно, расходятся.
Скажите, а вот эта ставка на создание женских воинских частей, была ли она ошибкой со стороны Временного правительства? Не дискредитировала ли в глазах, так сказать, ну, сильного пола вот этот проект, не дискредитировал ли он Керенского и компания?
Ну, мне сложно об этом говорить, потому что специально я этими женскими батальонами не занималась, но тут по-разному можно к этому подходить, потому что, с одной стороны, там мотив был такой, что если мужчины не могут нас защитить, да, то мы возьмем дело в свои руки и сами будем защищать свою страну, своих детей.
То есть, в какой степени все-таки инициатива снизу была?
Ну, это был слоган
или
такой.
Или пиар-проект все-таки?
Ну, всякие, понимаете, ни один пиар-проект не удастся, если нет какой-то поддержки реально вот такой настоящей. Про 17-й год что можно сказать? Что это безумный выплеск какой-то энергии и выход на широкую арену тех, как говорят, народных масс, которые никогда раньше вот в этой большой, условно говоря, политике не участвовали. С одной стороны, а с другой стороны, это взрывообразный рост каких-то зачаточных структур гражданского общества, потому что если посмотреть, сколько образовывалось всяких обществ, лиг, кружков и так далее, и сколько из них приняло участие в выборах в учредительное собрание, хотя бы на уровне агитации, то, конечно, такого никогда до этого Россия не знала.
А какие вот организации появлялись как раз уж так там для финала?
Ну, если говорить о женских, то была, вот, скажем, достаточно популярная Лига равноправия женщин. Она баллотировалась, шел ее список по Петроградскому избирательному округу. Довольно активно она издавала листовки и плакаты. И вот попался мне один плакат этой Лиги равноправия женщин. женщина» очень колоритный, где женщина выступает в роли кузнеца, ну, слава богу, подмастерье там с большим молотом все-таки мужчина, а она вот, видимо, символ такой, что она кует свободу для новой России, очевидно. Плакат очень красочный и очень такое сильное впечатление производит, и явно должен был производить впечатление на тогдашних людей. Ну, и много очень было листовочного материала, агитационного, всячески, и не только от этой лиги, но и от других организаций, которые всячески подчеркивали, что женщины теперь должны, коль скоро им дали избирательные права, они должны обязательно принимать участие в выборах, с тем, чтобы, ну вот, вот наконец-то, когда эти права обретены, теперь надо ими воспользоваться и принять участие, ну, говоря высоким стилем, да, в решении судеб страны.
А, кстати, женщины активно приняли участие в голосовании? Вот как-то можно высчитать это женское голосование?
Ну, высчитать, конечно, нельзя, потому что голосование было тайным, но мы знаем две противоположные тенденции из источников. В некоторых деревнях собирался сход и говорил: закон законом, а мы своим бабам голосовать не дадим. И были случаи, когда на избирательные участки приходили большими такими группами женщин из какой-то деревни и говорили: знаем, что был закон, мы хотим проголосовать. Вот.
И голосовали.
И голосовали.
Ну что ж, в общем, что можно сказать? Женщина, в конце концов, освободилась, что мы и видим теперь, и на чем нам напоминают наши слушатели. Я благодарю Аллу Морозову, историка, научного сотрудника Института российской истории. Мы говорили о 17-м годе, революции и месте женщин в этом процессе. Всего доброго.
Всего доброго.
«Цена революции» с Михаилом Соколовым.
Радио